Ласковый князь. Высший жизненный принцип князя Львова был вера и доверие. Вера в людей, во всех людей, в наш святой народ и доверие каждому человеку. Только от дурных условий, в которые человек поставлен, он может обмануть доверие. И когда обманывали доверие князя или не верили ему самому, ему было особенно больно. Сам в высшей степени порядочный и честный, он не допускал непорядочности в других. И когда сегодня днем к министру-председателю внезапно приехала делегация от Совета, сам Чиидзе и с ним Скобелев и Нахамкис с грозным вопросом, в какой побег отправляется царская семья и как могло временное правительство так предательски обмануть Совет, нежная душа князя была ранена глубоко. Ему стало горько хоть заплакать. «Голубчики», — спросил он жалостливо, — «милые вы мои разлюбезные, да как же вы могли поверить? Да как же вы могли так о нас подумать? Если мы вам обещали, если мы вас оповестили, неужели мы могли бы вас обмануть? Да, конечно, царская семья арестована». К счастью, самое последнее известие он мог им уже сообщить, что поезд бывшего императора благополучно прибыл в царское село, и сам император в охраняемом автомобиле доставлен в охраняемый дворец. А семья и вообще никуда не трогалась с места. Рабочие депутаты, развалясь в бархатных креслах, еще допрашивали, еще не верили, потом поверили. Так значит, планов отъезда в Англию нет? О нет, друзья мои. И правительство обещает не совершать никакого перемещения бывшего Николая II без совета депутатов? О, конечно. Итак, семья будет арестована в царском селе впредь до выбора нового, более строгого места заключения. Хорошо, пусть будет так. Причем в надзоре за бывшим царем и его семьей должен участвовать специальный комиссар Совета рабочих депутатов. Великодушный князь не имел никаких возражений. А Николай Николаевич, он не может быть допущен до командования. Совершенно справедливо. И князь уже отправил великому князю разъяснительное о том письмо. А где он есть? Где он ездит? Надеемся перехватить его в дороге. В ставке он не должен находиться и не останется. Так удалось князю ублажить суровых своих контролеров. И сердечно уговорились обе стороны, что такие встречи будут полезны и в дальнейшем, регулярно. И выбранная исполнительным комитетом комиссия в составе их же, будет через день, через два приезжать в Мариинский дворец, и здесь они будут откровенно обмениваться соображениями о дальнейшей политике. Очень хорошо. Это просто великолепно. Это действительно вызволяло князя от многих ненужных и мучительных колебаний. Во всем ладить, все согласовывать, соборно, дружно. Проводил гостей и некоторое время разрешил себе походить по роскошному кабинету. Своя 56-летняя жизнь все более вырисовывалась князю как красивое построение. Он никогда не добивался власти. Ничего не делал для этого. Он даже не любил политики. Больше всего любил практическую земскую работу с хорошими людьми вокруг. Он только был всегда непримирим злоупотреблением императорской власти. И вот какие-то мощные силы, им непризванные, даже ему неизвестные, стали ему со всех сторон помогать и возвышать его. Да русская общественность, кто же? Или шире того, сам русский народ вознес князя как своего любимого избранца. И князь не чаял теперь, какой еще верной службы отблагодарить и оправдать надежды. Но для этого ему не нужно было издавать указов или приказов. По опыту жизни в мрачной императорской России он терпеть не мог казенных распоряжений сверху, давящих человеческую инициативу. Такой власти в России вообще должен наступить конец. А всюду на местах должно оживиться или самозародиться умное творческое движение интеллигентных людей. И вся задача руководителей страны – только не мешать ей. И так Россия достигнет славы небывалой среди просвещенных народов. А между тем в мраморную, золоченую и паркетную тишину и уютность Мариинского дворца, несмотря на набег 27 февраля, почти не потревоженную революцией, где бесшумные статные камерлакеи в расшитых ливреях и белых чулках, сами важнее вельмож, и сегодня разносили новым министрам и новым сановникам чай, кофе, печенье, собиралось правительство на ежедневное заседание. В комнату рядом с парадной приемной за палисандрово-перламутровыми дверьми. А министр-то усталый и даже до обессиления. И рассаживались за овальным лакированным столом, и князь Георгий Евгеньевич во главе его. Минувшие дни огорчало князя, что 2, 3, 4 министра всегда отсутствовали, конечно, занятые своими делами, но не хватало их общения в заседаниях. А сегодня собрались до единого все. Правда, Гучков перед выездом, он намеревался ехать на фронт. Лицо Гучкова было обидно угрюмо все эти дни. Не соответствовало общему, улыбчивому, светлому духу нашей революции. Зато Милюков сегодня весь сиял, и было отчего. Заатлантическая республика первая пожимала руку первому свободному русскому правительству. Князь проверяющий прошел по лицам и особенно взглянул на Керенского, в котором он с каждым днем чувствовал растущую деятельную силу и испытывал к нему растущее уважение. Керенский положил на стол нераскрытый портфель и чуть задумчиво искоса уставил длинную голову. Очевидно, не возражал. Тут взъерошенный Шингарев, на заседаниях всегда полуотсутствующий, ушедший в разложенные свои бумаги, настойчиво попросил дать срочное слово ему. Заговорил взволнованно, без бумаги, свободными глазами ища понимания в коллегах. И вот что рассказал. Сейчас ему донесли уже о 3-м и 4-м случае, как группы вооруженных солдат задерживают на станциях поезда с продовольствием, идущим для армии, и реквизируют из этого продовольствия сколько желают для себя, даже целыми вагонами. И случаи на разных станциях тыловой полосы, друг с другом не связанных, так что как бы ни начиналось этакое массовое движение захвата продовольственных поездов революционными частями. Так вот, что делать? Министр земледелия просит каких-то решительных мер. Ах, опять решительных мер! Ах, не наш этот язык, решительные меры! Он недостоин свободного союза, свободных людей. Милые мои, зачем же так грозно? Да не преувеличивает ли Андрей Иванович? Да откуда он взял, что есть угроза массового движения? Да нет, стихия уляжется, уже укладывается. Здравый народный смысл возьмет верх. Народ сам все устроит наилучше. Народ сам все знает, не хуже нас. Но Шингарев тревожно настаивал на мерах, так разволновался. Ну, что ж могло в таком случае сделать правительство? Выпустить обращение к солдатам о недопустимости подобных действий. Надо выработать и представить проект. Удобнее всего, очевидно, Александру Ивановичу, поскольку солдаты, значит, его министерство. Гучков хмурился, не записал. А Шингарев еще не кончил. Он вообще не имеет уверенности, что эти весенние месяцы при распутице всюду удастся обеспечить армию хлебом. Он ставит вопрос о желательности сократить душевое потребление хлеба в армии. Если бы месяц назад такое произнесло царское правительство, Земсоюз и сам князь Львов выступили бы с громовыми речами. что правительство готовится удушить голодом серых героев. Но в нынешней обстановке для укрепления революционной ситуации... Что ж, может быть? Ну, пусть министр земледелия войдет в ближайшее соглашение с военным министром. Но у Шингарева были и прямо материальные заботы. Разрешить в Каспийском море, обычно запрещенный в такое время, лов рыбы неводами, притоняемыми к берегу. Это может существенно помочь в снабжении армии. Ну что ж, это можно. Каспийское море богатое, не правда ли, господа? Не обедняет. А военный министр отвечал министру земледелия и внутренних дел. Вот неприятное сообщение. Где-то между тремя министерствами проходящее. В Казанской губернии возникли на этих днях аграрные беспорядки, погромы поместий и культурных хозяйств. Промелькнуло и тут, в Петербургской. Так кто и что будет предпринимать? Ах, да еще об этом горько было вспоминать князю Львову. Понятны и простительны были сельские погромы при царском произволе. Но почему же теперь, когда народ получил свободу, это было уже какое-то абсолютнейшее недоразумение? Употребить оружие? О нет, это и все присутствующие хорошо понимали. При данной ситуации, в настоящее время, о нет! А вот что оживился князь и с ним другие. В Казанской губернии обратиться к местным общественным организациям и лицам, пользующимся доверием населения, с просьбой оказать содействие для вразумления и успокоения крестьян. Это замечательно придумано. Это лучше всего. А с уголовной ответственностью подождем. Наконец Керенский громко щелкнул замками портфеля. Все обернулись, и особенно князь Львов. От этого сильного человека он ждал и сильных слов. Но Керенский ничего не вынул из портфеля. Только щелкнул, а все устно, из своей великолепной памяти. Во-первых, язвительно улыбнулся длинным ртом, мстя Гучкову за вмешательство в дела своего министерства. Следует предложить военному министру приостановить и даже немедленно прекратить насильственную реквизицию труда инородцев в Туркестане. Население там никак не склонно к военным усилиям, и мы не можем понуждать его к труду помимо его воли. Это было бы против принципов завоеванной свободы. Во-вторых, развивая те же принципы свободы, необходимо